микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час будем анализировать главные новости. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Пожалуйста, звоните, если возникнут какие-то вопросы. Есть также WhatsApp +7 968 766 3311. Не забывайте про телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Ну и прямая трансляция наших эфиров смотрите на Рутюбе. Такого количества целей на мониторах одновременно еще не было. В ВСУ прокомментировали ракетные удары по целям в Киеве, Львове, Харькове и других украинских городах. По сообщениям СМИ, повреждены инфраструктурные объекты, есть перебой с подачей электроэнергии. На линии руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, Илья, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, добрый день.
Да, ну скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, как вы оцениваете вот эти сообщения? Их очень много, они начались на разных ресурсах еще ночью. Вот, ну и, соответственно, вот поступает все дополнительная информация.
Ну, прежде всего, тут, на мой взгляд, есть две таких ипостаси важных. Первое, то, что Россия наносит массированный ракетный удар практически по всей территории Украины, то есть это и восточная ее часть, и западная часть, и центральная часть страны. Опять же, как многократно заявляло военно-политическое руководство страны, все удары по украинской территории наносятся исключительно по объектам военной, двойной, либо вот энергетической инфраструктуры, которая непосредственно питает военные объекты. Поэтому здесь много о чем может идти речь. И аэродромная инфраструктура, и склады с вооружениями, такие подпольные, либо такие небольшие предприятия по производству вооружений, дронов те же самых, ну и так далее. То есть, в принципе, все, что имеет отношение к насыщению противника вооружением и, собственно, и опять же, все, что имеет отношение к возможности нанесения ударов по нам, потому что мне кажется, что удары по Одессе связаны были как раз с поражением военной инфраструктуры, которая позволяет против нас используют в том числе надводные дроны и другие изделия.
Но некоторые наблюдатели, эксперты обращают внимание, что, скажем, западные регионы Украины, они реже подвергаются подобного рода ударам, тогда как именно через те территории вот заходит на территорию Украины западная помощь военная. Вот с чем вы это связываете? И будет ли как-то ситуация меняться? Ну, правда, вот сейчас мы видим сообщения о Львове там и других.
Да, поступали сообщения про Яворовские полигоны.
Да-да-да, вот я как раз, как раз об этом.
Собственно, на мой взгляд, тут, с одной стороны, вот буквально недавно мы слышали заявление ряда украинских спикеров о том, что на территорию Украины поступают уже первые образцы тех же самых F-16. Опять же, под эти самолеты тоже нужна определенная инфраструктура аэродромная. Поэтому я думаю, что возможно, что удары по западной территории Украины, вот по полигонам и ее аэродромной составляющей, могут быть связаны с поставкой новой авиационной техники. Вот, опять же, уже Кличко подтверждал, что в том же самом Киеве поврежден склад с дронами. То есть, опять же, в той же самой Полтавской области приходили сообщения о попадании по аэродрому, где базируются бомбардировщики ВСУ. Опять же, вот приходили сообщения из Черкасской области, где поражается железнодорожный узел, откуда подвозятся боеприпасы и вооружение. То есть Харьков тут же самый, там более 20 попаданий, по заверениям украинских источников, и опять же разрушены склады, там транспортные узлы. В Запорожье ударили по району, где было расположение сил ВСУ, космический район. То есть вот по всем примерно сводкам, если пробежаться с украинской стороны, везде поражается военная инфраструктура. То есть я бы не стал бы связывать, как многие коллеги связывают это с каким-то ударом возмездия, знаете, уже много прошло.
Да, я вот хотел как раз вас спросить, в связи с атакой на Феодосию, что вот это удар возмездия, вот вы как эту версию расцениваете?
Во-первых, вот Минобороны до сих пор не выпустило официального подтверждения вообще всей этой серии ударов. Mm-hmm. Ракетная атака, понятно, идет, источников очень много, но официального релиза нет, то есть, возможно, мы услышим его позже, то есть, пока не стоит торопить события. Что же касается вопросов ответных ударов, я думаю, что здесь скорее, знаете, закрывается рабочий год, 2023, все во всех ведомственных, так сказать, организациях принято подводить итоги, военные тоже где-то тут не исключение, потому что успехи нашей группировки на линии боестолкновения за этот год убедительно показал провал контрнаступления украинских войск. И, собственно, то, что украинская армия уже перешла к оборонительным действиям, забыв практически о наступательных операциях. То есть и здесь Россия может, что называется, как бы вторым таким вот жестом продемонстрировать оружейному миру, вообще заинтересованным сторонам, то, что оружия у России хватает. Вот пока Украина весь декабрь провела в мольбах о поставках дополнительных вооружений, денег и боеприпасов, Россия проводит массированную ракетную атаку, причем одну из крупнейших за всю специальную военную операцию, причем убедительно демонстрирует то, что запасы вооружений, прежде всего ракет, у нее достаточно. То есть это тоже такой, на мой взгляд, такой эффектный жест, чтобы там на Западе еще, у них там рождественские каникулы, правда, идут, но эксперты работают, СМИ работают, то есть и об этом тоже будут писать. Пусть лишний раз трезвеют и понимают, что они как бы не с тем связались.
Вот, Александр Евгеньевич, еще такой непростой вопрос, на самом деле. Давайте попробуем разобраться. Вот мировые СМИ уже распространяют информацию, ну, которую они черпают, судя по всему, из украинских СМИ, может, от своих корреспондентов, что были удары по каким-то гражданским объектам вот как раз сегодня. И, в частности, идут разборы каких-то отдельных случаев, когда украинское ПВО срабатывает и ракету, идущую, российскую ракету, на военную цель сбивает, и она падает на гражданский объект. Да, вроде бы цель-то была другая, но падает на гражданский объект, и стороны начинают, ну, западная сторона, естественно, Россию винить в том, что она запустила ракету, не должна была этого сделать. Есть ответное заявление в таких случаях, да, что вот ПВО, собственно, виноват украинский. Вот как вы считаете, как в этом надо разбираться?
Ну, я вот видел сообщение, по-моему, в Днепропетровске, если не ошибаюсь, там обломки ПВО попали по какому-то зданию.
Да, Киев, вот, по-моему, там что-то из, да, Киева было еще, да.
Вот, то есть рядом с оборонным предприятием, то есть явно поражалось оборонное предприятие, какие-то цеха, возможно, что какое-то изделие, которое летело, было сбито, да, либо наоборот. Сами ракеты украинского ПВО, которые, если там, когда используются советские еще ракеты, они, надо понимать, 80-х годов происхождения. То есть срок зенитных ракет тоже ограничен, там 20-25 лет, но это, извините, не 35, а не 40. Поэтому об этом очень много пишут, то, что когда Украина использует просроченные ракеты для ТОРов первых, для первых БУКов, для С-300, то есть такие вот ситуации происходят. Поэтому вообще, как понимаете, надо понимать давно уже этому киевскому режиму, что их кампания военная проиграна. Они могут как-то затягивать уничтожение собственных граждан еще на несколько месяцев, а может быть и лет, но военная кампания, собственно, проигранная. Поэтому нужно приходить к нормальному пониманию и переходить к каким-то уже дипломатическим усилиям по сдерживанию и сохранению своего капитала, как национального генофонда, так, собственно, унитарности собственного государства. Вот, потому что продолжать накачку какими-то вооружениями, продолжать после вот таких ударов восстанавливать, пытаться инфраструктуру оборонных предприятий, продолжать попытки вот эти делать дроны, клепать какие-то виды вооружения там на удаленке, кто-то там 3D-принтеры печатают у них вдоль линии боестолкновений. То есть разные, это все просто затягивание такого очень страшного для киевского режима конца. Не логичнее ли сохранить, что называется, свой народ, свою страну и перейти к нормальным формам общения? Но это риторический вопрос. Угу. Понятно, что не нам его решать, а решать его там, за большой лужей. Но, тем не менее, я думаю, что я бы не называл бы все-таки эти удары ударами возмездия. Это скорее такой закрывающий год, эффективный жест вот нашей группировки, который показывает, ракеты есть, готовность воевать есть, праздники наступают у страны, но не у военных, армия у нас всегда на боевом дежурстве, поэтому все в порядке.
Вот смотрите, тут еще с Польшей, ну и не только с Польшей, вопрос, который в себя две части включает. Ну, во-первых, вот польские военные сообщают, что появился какой-то объект над территорией этого государства, потом исчез. Ну, возможно, военного характера этот объект, возможно, нет. Но уже были ведь случаи, да, залета на территорию Польши ракет. Уже довольно давно, правда. Это первое. И вот вторая часть этого же вопроса. Вот вы упомянули про самолет, про F-16. В общем, тоже в Москве заявляли о том, что если будут взлетать они с территории других государств, то эти государства, в общем, вовлекаются автоматически в войну. А насколько я понимаю, аэродромы украинские, ну, я абсолютно не специалист, могу ошибаться, они не очень готовы к тому, чтобы обслуживать, значит, там, взлетно-посадочную полосу, немножко другая. Вот с F-16-ми-то, если будут они с территории Польши, например, взлетать, или Румынии, что делать? И с этими государствами,
думаю,
самое главное.
Они будут делать такие поступки. Там тоже не самые дураки сидят в руководстве Польши, Румынии и прибалтийских стран, откуда, по идее, могут, да, взлететь эти изделия. То есть я думаю, то, что они будут пытаться все-таки локализовать их, налить их на территории Украины и попытаться как-то замаскировать, максимально скрыть. То есть вести-то их несложно в разобранном виде, там, на фурах, на ЖД-платформах. Все-таки это проще сделать. Собрать их можно как-то вот в каких-то специальных ангарах. А вот использовать действительно сложно, потому что пока, когда они первый раз взлетят и попытаются ударить по нашим подразделением, наша разведка уже будет точно понимать, где они базируются, где они подпитываются, где они обслуживаются. То есть поэтому вообще мне кажется, что вся история с F-16 превратится в историю с Абрамсами, с Челленджерами. То есть это будет еще одна такая, еще одна такой обман украинских граждан, когда им подсунут несколько, там, ну, пару десятков изделий, да, будут их стараться держать на очень пионерском расстоянии от линии фронта, максимально их беречь. Вот здесь сейчас эти Абрамсы, да. Да там же, наверное, на Яворовском полигоне
стоят. Ну, их, по-моему, там было-то всего десяток или два десятка, да. Александр Евгеньевич,
так и F-16 никто не обещает сотни.
А там, по-моему, 18, по-моему, об этом речь идет. Да, 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 о 18 машинах. Ну, может быть, больше потом, со временем. Я видел цифру и 40, и 60, но это все цифры, как бы, да, такие, пока не подкрепленные какой-то, так сказать, фактурой реальной. Ну, и еще вопрос. Вот, понимая, что ВСУ пользуются в том числе и западной разведкой, и космической, вот потенциал разведок для определения цели, как бы вы сравнили российские и противоположные стороны? Но без подробностей, естественно.
Спутниковая группировка НАТО, конечно, обширнее, да, потому что там и государств значительно больше, там США в центре находится. Российская группировка будет расширяться. Вот недавно Юрий Борисов заявил, что в ближайшие годы она будет расширена аж в 4 раза. То есть сейчас очень активно производятся новые спутники различного назначения и очень активно посылаются на орбиту. То есть Россия в этом плане, ну, скажем так, не сильно отстает от коллективного Запада. Ну и опять же, то, что спутниковые группировки – это глаза, уши и вообще, и самое главное, это контроль за ядерной безопасностью, тут это объяснять не надо, как бы это реалии 21 века. И то, что у нас, даже наши партнеры, да, вот и Китай, и Индия очень активно наращивают свои спутниковые группировки, что опять же напоминает нам, что отставать не надо. То есть мы, конечно, самая первая в мире спутниковая держава и так далее, первые в космосе. Но у нас нет столько ресурсов, столько денег, столько рабочих рук и другого того, что есть, допустим, у Китая, у Индии и даже у США, да, в большем масштабах. То есть нам нужно не отставать в технологиях. Мы всегда были сильны в космических технологиях. Надо будет оставаться передовиками, продолжать развивать различные космические программы, там, знаете, что называется, не посыпать голову пеплом, когда у нас не долетает станция до Луны. Это бывает. Будут другие победы, будут другие успехи. Вот, то есть не стоять на достигнутом, а вкладывать деньги в науку, в космос и не стесняться вкладывать больше.
Ну и вот еще что, знаете, тоже идут сообщения, они абсолютно непроверенные, о том, что если про Феодосию говорить, ну, комментария не было, да, официального, там, значит, упоминаются опять эти самые пресловутые ракеты Storm Shadow британо-французский или Scalp французский уже чисто. Ну, были случаи, действительно, они там долетают куда-то. Вот, на ваш взгляд, противоядие против этого оружия, уж извините за тавтологию, оно найдено или нет? Потому что, ну, поставки, они, я так понимаю, регулярно идут, они, так сказать, на какой-то поток поставлены, не массовые, но тем не менее они есть.
Вот понимаете, вот использование вот таких вот средств, да, вот летает самолет либо советского производства, либо условный там F-16, достигает зоны поражения российского ПВО, да, выпускает эти боеприпасы, они летят в сторону наших объектов, какие-то в большей степени наши системы ПВО сбивают. А вот, допустим, и практически все избивают, но вот, допустим, ситуация, которая была вот недавно в Крыму, да, когда 24 зашли в зону поражения ПВО и, по сути, стали самолетами камикадзе, потому что их сбили. То есть они приблизились на опасное расстояние, нанесли удар, поразили цели, там, достигли каких-то военных успехов, но сами, естественно, почили. Если такими методами воевать, то Украина и так большая беда с образованным личным составом, который умеет пилотировать боевые самолеты. На это уходит не месяцы, а годы на подготовку таких специалистов. Их все меньше и меньше на территории Украины. И если вот такими методами работать, то с такими, наверное, с камикадзе всегда было сложно сражаться. Даже с совершенным системам ПВО, потому что ими управляют люди живые. А вот что касается какого-то опыта, да, который получают, ну, естественно, наши специалисты учатся на всех таких вот возможных инцидентах, учатся усовершенствовать программное обеспечение зенитно-ракетных комплексов. Я вот напомню, как буквально в течение нескольких месяцев наши конструктора наладили наши ЗРК на работу по «Хаймерсам», да, вот буквально апрель-май прошлого года, по другим видам боеприпасов, тем сверхзвуковых, по крылатым ракетам, то есть по баллистическим ракетам тактического характера. Ну, работают, развиваются. И вообще не стоит забывать, что наши системы ПВО пока были и остаются лучшими в мире. Потому что мы даже не можем их сравнить по ТТХ, допустим, с западными системами. Поставьте реально сейчас под удар такого уровня, какой испытывают наши зенитчики. Западные вооружения, там показатели по уничтожению цели будут гораздо ниже.
Ну, кстати, ТТХ сравнивали, там то же самое С-400 и Патриот. В общем, там, конечно, много интересного. Посмотрите, это я к слушателям обращаюсь, поищите в интернете. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Мы общались с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. Коротенькая пауза и к другой теме.